Всем привет! Вы слушаете подкаст Get to Know Me. Меня зовут Владислав Изюменко. Сегодня у нас в гостях художник, керамист Рита Хак. Рита, привет!
Привет!
Приоткроем вам, дорогие друзья, небольшую тайну, небольшие закулисные дела нашего проекта. С Ритой мы встречались еще летом, записали классное видео. Я его пересматривал перед нашей беседой, мне понравилось, получилось интересно, но в итоге, посовещавшись, решили, что Риту должны обязательно услышать в полноценном подкасте, потому что вы поймете сами почему. Рита, я хочу начать с таких довольно общих вопросов, потому что все равно уже имею представление немножечко о тебе и чем ты занималась, поскольку нам доводилось общаться до этого. И первый вопрос. Веришь ли ты в то, что у каждого человека есть какое-то вообще призвание в этом мире?
Да, я верю в это более чем. То есть вся моя жизнь строится на том, что оно есть. И больше всего меня удивляет, когда люди об этом не задумываются и выбирают, ну, по течению плывут и выбирают какую-то деятельность или партнеров или что угодно в своей жизни, просто потому что это было рядом или так было удобно. И они могли бы быть более счастливы, если бы выбрали то, что действительно их, задумались немножко, покопались в себе и поняли, что им на самом деле нужно.
А в таком случае, вот если действительно есть какое-то призвание, да, и это может быть где-то там закреплено в каких-то мирах параллельных, но это вообще уже спорный вопрос, мы не будем об этом говорить. Как изменить это все? То есть может ли человек изменить, просто все взять и, несмотря на то, что там есть какое-то призвание, начать заниматься совершенно другими делами? И получится ли у него, если у него есть какое-то призвание?
Но это если рассматривать, что оно закреплено. Не факт же, что оно закреплено. То есть он может заниматься чем угодно. Но мне все-таки не очень нравится идея с тем, что это однозначно и закреплено.
Почему я с этого начал? Вот мне кажется, что ты как раз подходишь под определение человека, где вообще ничего не закреплено, и это человек из разряда попробовать вообще все и к чему-то в итоге прийти. Это очень круто, на мой взгляд. И, пожалуйста, расскажи о себе людям. В первую очередь о твоем пути, ну, скажем так, профессиональном. Чем ты занималась перед тем, как остановиться на деятельности керамиста? Сейчас ты работаешь в основном с керамикой, насколько я понимаю.
Это точно.
Да, у тебя очень богатая история, богатый бэкграунд. Поведай нам ее.
Ну, еще в школе я хотела учиться в нашем университете, УРГУ. И закончила школу, поступила в РГУ и проучилась там меньше года. И так начался мой путь.
На социолога, по-моему.
Да, я училась на социолога, хотела на журналиста, поучилась на социолога. В общем, я ушла и стала пробовать искать что-то. Мне было очень интересно пожить, не учиться, не идти по какой-то лестнице, а именно попробовать увидеть жизнь с разных сторон, потусоваться с разными людьми, послушать разную музыку, ну, и поработать в разных местах. И так я начала менять работы. И на каждую работу я устраивалась без опыта, без понимания вообще, что там делают, и училась уже на месте. Это было очень увлекательно. Так я работала в косметике, была визажистом. Ох... Работала в зоомагазине декоратором, ну, на монтажах у декораторов в клубе. Тогда еще клубы оформляли там «Снег», «911», «Фейсбук-клуб». Я немножко продавала водонагреватели. Даже как-то работала тайным покупателем в магазине «Твое». Потом я устроилась на нормальную работу. Кстати, я была менеджером по продажам сайтов, а потом даже менеджером проектов. Это была моя последняя работа на фирме во внешнем мире. Это был 2010 год. А я сходила на курсы фотошопа, там, Корела. В общем, за месяц там кривенько научилась немножко в этом работать, устроилась в типографию, работала припрессником, мечтала стать дизайнером, какие-то левые халтуры брала, страшные буклетики, ваяла визитки, потом насмотрелась на Лебедева, потеряла веру в себя. Ну, просто когда у тебя там курсы какие-то и маленькая должность типографии, а ты мечтаешь быть дизайнером, это огромная пропасть между тобой и Лебедевым. Ну, а Лебедев тогда, это был 2008 год, просто был гуру и образцом.
А сейчас Лебедев, по-твоему?
А сейчас я им не интересуюсь. Вот, и это был 2008. И, в общем, в 2010-м сайты, продажи, проекты. И я сидела в офисе, я там проработала полгода, наверное. Думаю, хочу быть парикмахером. И, в общем, я уволилась, пошла на курсы парикмахеров, месяц отучилась. Также поняла, что это огромная пропасть между мной и парикмахерами очень крутыми. То есть потребуется не меньше 5 лет, чтобы стать классным парикмахером. Я тогда была не готова вкладывать столько времени, столько денег на обучение. И просто отправилась в свободное плавание с фотографом, какие-то съемки делали, так я попала в фотостудию и закрутилась, завертелась. В конце концов, мы с другом открыли свою фотостудию, это тоже не пошло, но, в общем, это так все быстро я рассказываю. На самом деле, это все состояло из нервов, слез, радостей. И студия закрылась, это был нервный срыв, я уехала жить в Сочи, в деревню, где топят печки, таскают воду, смотрят на коров, стирают на руках. И там я начала рисовать. Это был 2012 год. И вот с 2012 года я уже занималась иллюстрацией, а потом пришла к керамике. Это уже такой осознанный путь начался.
Ты упомянула про нервный срыв, а это прям вот прям нервный срыв был? И на почве чего это произошло?
Переработки. Я везде, где я работала, я очень много вкладывалась. И чем это было от души больше, ну, из своих сил вкладывалось больше, тем это, ну, сжирает, люди выгорают. И тем более нет стабильности, нет постоянных денег, нет какой-то подушки безопасности, которая успокаивает. И ты через какое-то время входишь в то состояние, когда либо ты отдыхаешь, и у тебя жизнь устаканивается как-то, либо у тебя срыв. Ну и вот у меня был срыв, но я думаю, что это срыв, потому что я год не могла вообще думать даже о том, чтобы пойти куда-то работать и ходить вот каждый день на работу.
А в таких условиях вообще может ли человек быть счастливым, когда получается вот постоянная смена каких-то работ, рода Нет. деятельности? Нет.
Так мы же не о счастье говорим.
Ну, нет, это вообще просто следующий вопрос, который у меня возник только что.
Потому что страшно и сложно, потому что это каждый день тебе нужно самому себя мотивировать, несмотря на то, что страшно и сложно. Тут ресурса на счастье уже не остается.
Говоря страшно и сложно, ты перечислила довольно много профессий, которые, ну, некоторые из них между собой...
О, я стригла собак.
Ну, почти парикмахер получается, только для собак.
Грумер.
Да. Профессии все эти, они некоторые находятся настолько на разных абсолютно противоположных сторонах друг от друга. Насколько вообще сложно с нулевым опытом и без образования, насколько я понимаю, любого, прийти и с нуля начать что-то делать? И что для этого нужно, чтобы достигнуть какого-то успеха? Можно ли ограничиться только упорством?
Ну, да, потому что все ломаются на том, что они хотят... Ну, чем старше становишься, чем больше опыта становится, ты начинаешь... Ну, у тебя немножко звезда появляется. Думаешь, я взрослый человек, я уже достоин этого...
Кого?
Сейчас из-за того, что никто меня не видит, я отвлеклась на свою собаку. Джигляш, залезай. Вот, иначе бы она пела песни. Вот, я возвращаюсь. То, что ты достоин уже хорошей должности, хорошего к себе отношения. Вот если это убрать и представить, что ты снова там мальчик или девочка, который только начинает, тогда все будет получаться, потому что тебе нужно каждую новую деятельность проходить с самого низа. Ты не приходишь на должность там высокую или тебя не озадачивают кучей вещей. Ты начинаешь с самого низа, с самых простых вещей, как мальчик или девочка. И с возрастом это сложнее делать. Потому что ты ждешь к себе особого отношения, признания, денег. все ждут денег сразу. Ты иногда должен какое-то время вообще бесплатно работать. Но это мое мнение.
Я читал, и мы с тобой об этом говорили на нашей предыдущей встрече, что в какой-то момент у тебя произошло осознание, что ты не можешь работать вообще на кого-то. Ну, по найму, получается, на начальство какое-то, когда есть кто-то выше над тобой, который раздает указания. Расскажи об этом, как твое осознание пришло, и на какой из работ это было, перечисленных тобой?
Это пришло от того, что я долго не работала. И мне кажется, самое сложное — это даже не то, что над тобой кто-то есть выше. С этим еще можно смириться. Самая большая сложность, что тебе нужно на работу уходить к определенному времени. Чаще всего это рано утром. И получается, что ты даже целый день не работаешь, но тебе нужно это время сидеть. Ты пока придешь, пока раскачаешься. Ближе к концу рабочего дня ты уже утомился и тоже неэффективен. Тебе приходится сидеть 8 часов на работе, но чаще всего так же работа строится. Или если ты продавцом-консультантом, например, работаешь, там вообще безумное время работы. И вот эта система, она угнетает. Когда ты особенно долго не ходил на работу, это очень сильно угнетает.
И в момент, когда ты это осознала, что ты решила, что ты будешь делать и чем ты решила заниматься?
А, ты про момент, когда я решила больше не искать никакую работу?
Да, да, я об этом.
А, это я про свое осознание потом уже, позже, которое наступило. Я решила просто рисовать, ну вот когда я... как раз сидела в Сочи, у меня была возможность ничего не делать. Ну, многих, опять же, может остановить то, что у тебя при этом нет денег для того, чтобы, допустим, классно одеваться. Даже хоть как одеваться. Ну, ты просто ходишь в том, что есть. Ты ешь то, что, ну, там, можешь себе позволить. Ты, получается, немножко, ну, как это, дауншифтеры так делают, которые бросают все блага ради чего-то. Вот ты живешь в таком состоянии и шаг за шагом стараешься находить для себя какие-то проекты. Но я решила, что я буду рисовать. Я подумала, что а почему нет? Хотя рисовала я так себе на тот момент. Но я даже находила какие-то заказы.
То есть надо просто начинать что-то делать и, несмотря ни на что, просто идти.
Это единственный вариант.
А вот когда вот этой подушки безопасности нету сзади... Это бесконечный какой-то страх и хаос в голове, или как это происходит обычно?
Ну да, это просто страшно. Ты делаешь, а потом ты понимаешь, что это никому не нужно, что у тебя нет никакой подушки безопасности, что тебе, ну ты же еще взрослеешь, еще возрастная тема начинает давить. И у тебя просто начинают опускаться руки, а потом ты начинаешь прикидывать, а какие у меня есть варианты? Ну, можно пойти... выучиться на кого-то, можно пойти просто на какую-то работу без квалификации, а можно все-таки рискнуть и попытаться. И ты понимаешь, что из трех вариантов, или их можно больше придумать, этот вариант рискнуть и попытаться тебя будоражит.
То есть у тебя в большинстве своем вся жизнь — это как какой-то риск, можно так сказать? А никогда не было все же на этой почве, когда нет чувства, ощущения вот этих подушек как раз-таки впереди и сзади, все-таки получить какую-то специальность или таким образом загнать себя в рамки? И
тут больше. Дело не в рамках, или тут как? Дело в интересе. Вообще дело не в рамках, меня эта тема не беспокоит. Меня беспокоит интерес. Какую специальность? Ну, там можно перебирать в голове. А куда пойти ее получать? Бывают классные курсы какие-нибудь. Ну, сейчас нет навыка, которому... Хотя кондитерка, вот меня очень интересуют торты. Я бы хотела пойти поучиться, но сейчас это не в приоритете просто. Может, чуть попозже. Ну вот, на кондитера, да.
Еще было очень интересно бы у тебя узнать. Вот, находясь в том состоянии, когда ты работаешь на кого-то, когда ты ходишь ежедневно на работу с 8 до 8, ну, это рутина, грубо говоря, можно ли в этот момент оставаться человеком творческим, не потерять свой творческий запал, какой-то креатив ума и... Можно ли это все сохранить? Или это все накапливается, как снежный ком, и потом просто бум, взрывается и куда-то уходит?
Я не работала настолько долго, чтобы, ну, прямо вот этот мозг перестроился так сильно. А так, я думаю, конечно, можно. Просто на это требуются дополнительные силы. Можно прийти с работы, сказать, я устал, ну, и быть негативным. А можно прийти с работы и сказать, о, класс, у меня до сна там есть 3 часа, я наконец-то могу заняться любимым делом. Или то, что с тобой происходит на работе, можно воспринимать позитивно, то, что ты делаешь какое-то классное дело, то, что ты получаешь за это гарантированные деньги, и у тебя остается еще время на себя. А можно воспринимать это то, что это скука, и ты неудачник. Ну, смотря как ты к этому относишься. Я считаю, что можно.
А кто вообще, по-твоему, человек творческий? У него есть какие-то характерные черты? Или можно сказать, что любой человек в этом мире, он творческий?
Я думаю, то, что любой человек в этом мире творческий. Просто если не ограничиваться рисованием, там, созданием музыки, творчество может быть в чем угодно. Но человек может там выпиливать доски классно или ремонтировать обувь, сад вести, вышивать. Просто творчество иногда как-то ограничивает. Он даже может делать, там, в налоговую сдавать документы творчески, подходить к этому.
Это как, например?
Ну, с огоньком, не знаю, как-нибудь оформлять бланки по-особенному. Мне кажется, творчество есть везде.
Ты, как никто другой, знаешь, мне кажется, как раскрывается творческий потенциал людей. Насколько я помню, опять же, из нашей прошлой беседы, у тебя, по-моему, были курсы по рисованию или что-то такое ты рассказывала,
да?
И расскажи, как это сделать? Было ли у тебя осознание какое-то, может быть, при общении с тем или иным человеком, который к тебе приходил, что вот в нем есть определенные какие-то черты, какой-то творческий потенциал, говоря шаблонной фразой, который можно и нужно развивать, как его развивать в людях? Что может этому поспособствовать?
У меня складывается ощущение, что мы все-таки как-то вот этот творческий потенциал избранным только отдаем, но что он только у каких-то избранных людей, так он же у всех. Ко мне приходили просто люди самые разные. У меня была группа, несколько групп из 5 человек. Там была женщина на руководящей должности, ей было 60 лет. Там была девочка, которая в ресторане работает. Разные люди абсолютно были. И они все по-разному раскрывались в рисовании. Ну, это мы берем просто тему рисования. Если бы,
да,
у нас,
конечно,
было бы кружок цветоводства, они бы тоже по-разному раскрывались. И в этом и есть творчество, что они просто берут и создают чистый лист, абсолютно без какой-то конкретной темы, возможно, даже было и так. И они просто создают. Это и творчество и есть. Если мы сейчас сядем тут и еще позовем несколько человек с улицы и займемся тем же самым, каждый что-то создаст. Если у кого-то это получится, по мнению других людей, страшненько или плоско, неинтересно, банально, еще как-то, это ни о чем не говорит. Человек взял и создал. Остальное уже критика.
А как найти вот этот вот, может быть, творческий запал, творческое начало самому внутри себя? Что нужно для этого сделать? Нужно обязательно попробовать все и пытаться найти себя в разных сферах, или же это как-то само, может быть, приходит?
А зачем его искать, если тебе это особо не нужно? Ну, это как ты сидишь, ой, что-то творчество хочу в себе найти, или как?
Нет, ну, все равно, мне кажется, должен же произойти какой-то момент, когда, ну, человек действительно понимает, чем он может заниматься, и, может быть, именно в этот момент это происходит. Я просто не знаю, мне было бы интересно услышать твое мнение как человека, который позанимался много чем.
Просто я вот этим всем занималась не для того, чтобы прийти к тому, к чему я сейчас пришла. Это были не ступеньки этой лестницы, как там учеба, работа, повышение. Это были отдельные деятельности, которые всем мне были интересны. Просто у них либо не было для меня перспективы, либо я позанималась, и это время закончилось. Ну, это ощущение, то, что все, пора завязывать. Вот с иллюстрацией я поняла. Хватит, я рассказала все, что хотела. У меня произошло, можно сказать, выгорание. Может быть, я действительно рассказала все, что хотела. И я пошла дальше. Я занялась керамикой просто потому, что я люблю тактильные ощущения. Глина приятная на ощупь. Я пробовала с кожей работать. Кожа неприятная при работе, потому что когда ты режешь острым-острым лезвием кожу, она тянется, и она такая специфическая, но ощущение, что человека режешь. Это очень жутко. Вот с кожей бы я не стала работать, а с глиной классно работать. Если бы не глина, возможно, я пошла бы во флористику, потому что мне нравятся цветы. И также с каждым человеком, нравится, не нравится.
А вот это вот смена частая профессий, и у тебя большой, опять же, багаж есть этих профессий, они навыки, которые ты, может быть, там получала, ты до сих пор их как-то используешь? То есть абсолютно от каждой деятельности, которой ты когда-либо занималась, ты почерпнула что-то для себя, что используешь по сей день. То есть нету такого, что вот я продавала водонагреватели, это пройденный этап моей жизни, ты его вычеркнула и пошла дальше.
Ну, я думаю, что в продаже водонагревателей самое главное – это была возможность побороть страх общения с людьми на тему, в которой ты вообще не разбираешься. Я не могу сказать, что я разбиралась в водонагревателях. Ну, мне нужно было консультировать человека, и при этом... Ну, я там работала совсем мало, меня поставили там на несколько дней. И вот надо было общаться с покупателем и продавать. То есть надо было быстро освоить провод нагревателя и уверенно про это говорить. И не стесняться, не бояться. И это же классные навыки, они же остались со мной. Да, из каждой сферы ты что-то выносишь.
Насколько я понимаю, перед тем, как заняться керамикой, ты занималась как раз иллюстрацией, рисованием и дизайнерским делом, правильно? Вот история с кофейнями, с открытками, это вот был этап перед керамикой, да?
Да.
Расскажи об этом, может быть, твои проекты, которые до сих пор где-то сейчас еще остаются, ты же, по-моему... целый дизайн для кофейни FatCat делала.
Да.
Вот что-нибудь.
Кофейня FatCat. Я до сих пор рисую для одежды Animals. Я рисовала очень классные штуки для компании Север. Это строительная компания. И я рисовала календари 3 года, по-моему. И ко дню строителя делала раскраску как-то. Тоже интересный проект был. Открытки. Также я продавала по всей России, то есть у меня было сотрудничество с разными магазинами. Но с открытками я закончила, потому что очень тяжело совмещать работу с керамикой, продажи открыток. Ну, уже не так уж интересно этим заниматься всем вместе. А, и еще я сотрудничала с издательством питерским «Питер». И мы совместно с белорусской писательницей рисовали ежедневник легкой жизни. Это ежедневник, и там же были цитаты из ее книги. Вот я его иллюстрировала. Ну вот как-то так, из того, что навскидку вспомнить.
И получается, сейчас ты больше времени все равно уделяешь изделиям из керамики.
Я только этим занимаюсь.
Только этим. А почему ты решила оставить... иллюстрации, открытки и все-все-все.
Мне скучно одни и те же. Дизайном я не особо занималась, но это было как... Просто я умею немножко работать там в программах. И я дополняла иллюстрации, потому что хороших дизайнеров надо искать, подбирать, сотрудничать с ними. А плохим дизайнерам свои иллюстрации отдавать вообще не хочется. Так, почему я это оставила? Ну, потому что все, что хотела сказать, я сказала. Я не была профи-иллюстратором, который берет тему и рисует на нее. Я все равно придумывала персонажей, рассказывала свои истории. Просто это подходило по теме моим заказчикам. Я много личного вкладывала в это. Или пыталась как-то понять личное заказчика, это вложить.
То есть это можно...
Это было чистое творчество, это была не коммерция.
Можно сказать, что в любом заказе это так или иначе было выражение тебя самой.
Конечно.
Отражение
я
тебя самой.
Я не брала других заказов. И с керамикой так же и совсем я не беру все подряд заказы.
То есть если ты понимаешь, что здесь ты не можешь, так скажем,
быть собой.
Выразить какую-то, да, свою черту, быть собой, то ты не возьмешься за это. А почему?
Ну, мне жалко тратить свою жизнь на это.
То есть, если даже тебе предложат любые деньги, ты не согласишься?
Мне не предлагают любые деньги.
Ну, вдруг, условно.
Просто если бы мне предлагали, я бы задумалась, а так мне не предлагают, причем за это, любые деньги. Обычно деньги за это предлагают небольшие. А зачем тогда вообще?
Говоря о керамике, расскажи, чем ты занимаешься слушателям. Насколько я понимаю, ты делаешь горшки из глины на продажу сейчас. Как ты к этому пришла, мы уже поняли. Как ты можешь выражать себя через них, через эти изделия?
Я когда слышу горшки на продажу, мне сразу эти керамические, ну, простые такие коричневые горшки представляются, ну, которыми все магазины завалены. Никак не могу. Вот каждый раз, когда еще говорю, я делаю горшки, и представляются эти вот жуткие горшки. Я делаю горшки, вазы, и вот сейчас осенью, как и прошлой осенью, я буду делать еще подсвечники, светильники керамические. Изначально я делала кружки. Вообще керамика у меня началась с того, что я захотела сделать для себя идеальную кружку большого объема. И эти кружки я делала, ну, больше полугода. Я сделала очень много кружек и мисок, и всяких посудинок. А потом я поняла, что мне интереснее делать для интерьера предметы. А это цветочные горшки, вазы, светильники. И я думаю, что я потихоньку двигаюсь в сторону скульптуры. Сейчас вазы и горшки также имеют скульптурные элементы, лепестки, какие-то фактуру, форму интересную, необычную. Вот, поэтому пока так. И мне очень нравятся растения, и мне кажется, то, что вот эта композиция горшка с растением может интерьер очень сильно изменить. Но еще я тяготею к большим объемам, к большим формам, и сейчас пытаюсь вырастить изделия по высоте и ширине.
А технически ты как это делаешь? Ты делаешь это все полностью дома, насколько я понимаю? Или у тебя есть мастерская?
Я делаю дома. Ну, вот, леплю, сушу, везу в гончарную мастерскую, обжигаю. Из гончарной мастерской забираю, привожу домой, покрываю глазурями, отвожу, привожу и готово. То есть я обжигаю в мастерской, а всю остальную работу я делаю дома.
То есть у тебя прям какая-то мастерская, там отдельная комната, где ты этим всем занимаешься?
Да.
А насколько это все грязь и прочее?
Это достаточно грязно, еще учитывая, что стены белые. Ну, они, конечно, остаются белыми, но, в принципе, это грязно, пыльно, и, ну, все кругом в глине, по чуть-чуть, но в глине.
То есть этим, в принципе, можно начать заниматься на ровном месте.
Конечно.
Для этого не нужно никакого специального оборудования. Ну, единственное, что нужно будет делать, это вот возить
на обжиге, да.
На обжиге,
можно,
да,
заняться.
Но при всем при этом можно это и домой купить, такое оборудование.
Ну, с печью технологически сложновато дома. Я бы не рекомендовала ее ставить дома. Ну, есть нюансы. Это вредно. И это пахнет.
Вредно почему?
Ну, потому что испарения идут. Сначала органика горит, а потом оксиды горят.
Ты сказала о скульптурах. Это тоже будут элементы интерьера какого-то? Ты сказала, ты к этому двигаешься. То есть ты хочешь этим заниматься в будущем, я так понимаю?
Ну, когда мне станет скучно с горшками. Я пока не знаю, что это будет, но я понимаю, что мне интересно. Я не стараюсь не ставить себе цели, вот сейчас закончится год, а потом я начну заниматься скульптурой, это будет интерьерное, возможно, садовое. Я не хочу вот это все прогнозировать, потому что от этого становится неинтересно. Здорово, когда у тебя это тоже как неожиданность.
То есть, получается, у тебя абсолютно никакой цели, так скажем, нету, к чему ты хочешь прийти.
Ну, звучит, конечно, тоже в современном мире не очень. Да, у меня нет цели.
То есть ты, можно сказать, что история с глиной — это тоже, возможно, проходной этап. И, возможно, спустя год это будет совсем другое, и ты будешь заниматься совсем другим. Я бы хотел еще поговорить про собак. У тебя сейчас у нас, кстати, друзья в студии, хотел сказать, дожили. Да, в нашей замечательной студии на берегу Исети с панорамными окнами, обшитой золотом.
Которую мы вам не покажем.
Сидит замечательная собака, которая с Ритой, насколько я понимаю, не расстается никогда. Вы вообще бываете отдельно друг
да,
от
конечно.
Друга когда-то?
Конечно.
В какие моменты?
Ну, я когда езжу по делам, иногда оставляю ее дома.
Угу. И как она чувствует себя после этого? Она ревнует, не ревнует,
нет.
расстраивается, нет?
Ну, она приучена сидеть дома, когда надо дома, когда... Я просто ее беру с собой, потому что я могу уехать на весь день, и мне лень гулять... Один раз до того, как я уехала, один раз после. Можно взять собаку с собой на целый день и не гулять с ней.
Да, удобно.
Погулять с ней по дороге.
Я знаю, что хотела тебя спросить. Вот сейчас, ну, как мне кажется, у людей отношение к животным стало совершенно каким-то другим. У меня такое чувство, что в этом аспекте нашей жизни, взаимоотношений домашнего питомца и человека, происходит на данный момент какая-то, ну, революция будет сказано слишком громко,
да.
какие-то изменения, потому что если раньше, ну, была вот эта вот фраза «человек, там, собаки, друг», и как было в знаменитом мультфильме, но все же животное — это было животное. Сейчас для многих людей это становится неотъемлемой, значительной частью жизни, то есть это не то чтобы друг, это, ну, я не знаю, как это описать, это, ну, действительно прямо что-то вот, что не, с чем нельзя разлучаться, без чего тебе тяжело жить, дышать и так далее. То есть, действительно, раньше такого я не наблюдал. В твоем случае это такая же история или же нет?
Что это не просто животное?
Да.
Ой, такой сложный вопрос. Но для меня собака — это собака. То есть я понимаю, что она собака. Но она значит для меня больше, чем какая-нибудь там другая, чужая, уличная собака. Это моя собака, родная собака. Мне кажется, то, что собаки потихоньку становятся для людей такими помощниками антистресс. Животные действительно очень помогают справляться с какими-то сложностями. На животное отвлекаешься, оно действительно радует, собака. Больше всех в этом плане, наверное. Ну и кошки еще. Но с собакой можно путешествовать и, в принципе, гулять везде. Она вытаскивает тебя на улицу лишний раз. А людям это сейчас нужно, потому что у них повода пойти просто погулять на берегу пруда, например, или по парку особых-то и нет.
И, насколько мне известно, у тебя с недавнего времени существуют мастер-классы по воспитанию собак.
Нет.
Или нет? Как? Расскажи об этом. Какая-то же такая деятельность есть, мы об этом говорили.
Да, я говорила, что нет и не будет мастер-классов.
Ну, ты собираешь просто людей, у которых тоже есть животные, вы общаетесь или как-то происходит?
У меня появился... полтора года назад Инстаграм собаки, и потихоньку я стала знакомиться с людьми, которые также относятся к собакам, как и я. И на самом деле собачий Инстаграм, он огромный. Очень много там людей, которые от лица собак пишут, которые про собак пишут, для собак пишут, ну, в общем...
Это возвращаясь к вопросу о творчестве как раз.
Да, да, фотографируют, то есть люди ведут полноценные Инстаграмы животных. И если 2 года назад это было, ну, не на поверхности, это нужно было искать кого-то, то сейчас их очень много. И потихоньку я стала знакомиться с людьми, и вот в Екатеринбурге целая компания организовалась, людей, которые готовы праздновать праздники, дни рождения. Вот Джиглин день рождения отмечали. Это просто повод собраться, поболтать, а собакам это социализация, общение, активная прогулка. Вот в планах, может быть, снова провести собачье Рождество, как в прошлом году. И да, мы собираемся, общаемся время от времени.
А в каких... Это где происходит? Как найти вас и присоединиться к вам? Может быть, кому-то будет интересно. Это возможно? Или у вас там своя тусовка.
Нет, не своя тусовка, просто у меня нет ресурсов, энергии это массово проводить. Я думала по поводу собачьих фестивалей, чего-то такого, но я не организатор, и я на большую аудиторию не смогу. А так я об этом пишу в своем инстаграме. И летом это на свежем воздухе, в парках, а зимой арендуется зал в собачьем фитнес-центре, например, и такое есть, и бассейны собачьи есть. Mm-hmm. Вот. И в этом зале это проводится. Ну, в прошлый раз на Рождестве у нас было 12 собак и человек 20. Но зал, в принципе, выдержит mm-hmm. больше.
Расскажи более детально, как это вообще происходит, собачье Рождество, прямо от и до мероприятия, что оно в себя включает, что вы там делаете, ну, кроме того, как вы общаетесь между собой и...
Ну, на Рождестве был Дед Мороз, были подарки подготовлены собакам, стол для людей, мы собрались, и у нас было полчаса или час снаряды agility. Agility — это собачий спорт, кому интересно, может посмотреть, что это такое, и собаки бегают по снарядам. И все пробовали это делать, кто-то это умеет делать, кто-то не умеет, это было весело, собаки пробовали. Потом хозяева показывали, что собаки умеют делать, ну, кто-то команды какие-то знает. Был конкурс костюмов, было поздравление от Деда Мороза, и были свободные промежутки, когда люди просто собирались компаниями, общались, знакомились, обменивались контактами, опытом. Угу. И мероприятие было, по-моему, 3 часа.
А насколько я помню, у тебя, я, по-моему, где-то об этом читал, не помню, разговаривали мы в прошлый раз с тобой об этом или нет, у тебя потом была идея что-то на 14 февраля, по-моему,
да.
сделать, да?
Да.
И ты в итоге не сделала.
Я уехала остаток зимы зимовать в Сочи.
А 14 февраля это было бы что и как? Ну, в твоем представлении.
Ну, вообще, мероприятие для собак, которое в моей голове я планирую, это стол и фотозона для людей, адаптированные еще под собак, для собак, чтобы были фотографии человека с собакой, собаки отдельно, потому что все радуются фотографиям, а где собаку зимой сфотографируешь? Ну, в снегах только и все. Что-то интересное такое. Конкурсы, игры для собак и... Ну, возможность хозяину со своей собакой еще повзаимодействовать в собачьем обществе и в обществе людей. Ну, это классный способ раздражители, отвлекающие факторы, и ты со своей собакой общаешься, но это укрепляет контакт.
Угу. То есть это и воспитание ее в том числе, и ты сам смотришь на то, как она себя поведет в той или иной ситуации.
Ну, тут все со всеми общаются. Ты не бросаешь свою собаку в кучку собак, и они бегают там, а ты где-то с кем-то болтаешь, как любят собаченьки собираться вот такими компаниями. А ты со своей собакой, и ты с другими собаками, и твоя собака с ними, и, в общем, вы все вместе. Это вот такое единое какое-то движение, классно.
Угу. Продолжая тему собак, уже переходя в город, скажем так, ты, так как много времени проводишь со своей собакой вместе, и вы много куда ходите, в том числе вот до записи у нас произошел разговор, ты сказала, что редко куда не пускают заведения с собакой. Как люди сейчас вообще на это реагируют? То есть действительно ли произошло какое-то изменение в головах людей, они очень спокойно на это реагируют или же могут что-то сказать, там, например, в торговом центре, если находишься с собакой?
Я не показательный пример, у меня маленькая собака, и она большую часть времени в общественных местах в рюкзаке. Там, где нельзя ходить ногами, она в рюкзаке, ее просто не видно.
В смысле, прям закрытая полностью?
Нет, у нее торчит голова.
Ага.
Ну, и люди не обращают внимания, не думают, что там пушок какой-то или меховушка. Ну, потом, если взгляд у них останавливается, она зевает, некоторые даже кричат от ужаса. Но они просто думают, что это игрушка или мех какой-то там болтается на рюкзаке. В торговых центрах, в магазинах вообще без проблем, даже на руках. Заведения... Ну, у нас же вообще изменилось формат заведений после появления хипстеров и вот этой современной гастрономии этого всего.
Уважаемые хипстеры, вы гастрономия.
А хипстеры еще остались?
А мне кажется, нет. Я не знаю.
Просто...
Мне кажется, просто все уже настолько привыкли к этим образам.
Они как-то лопнули и на всех остатки хипстеров рассеялись. Кусочки да, бороды, шляп. Там.
Хипстер живет в каждом из нас теперь,
подтяжек,
да. Угу.
Носков.
Ну, я вот, кстати, на самом деле давно уже не слышал, чтобы...
Кто-то кого-то там, хипстером
кто-то, да, то есть, когда слышишь это слово, все такие, типа, о, ничего, ты вспомнил.
А, кстати, хипстеры же после эмо были? Между эмо и хипстерами кто-то был?
По-моему, нет. По-моему, вот были эмо и готы, и вот эти вот все ребята.
Самые последние были эмо, потому что готы были раньше.
Ну, да, да. И вот после них уже, по-моему, да. Ну, это же, получается, для России год 11-й где-то, когда они все появились, 10-й.
Ну, да.
Да, рассвет, наверное. Ну, рассвет был в 13-м, я точно помню.
Просто я помню, все были с черными волосами и розовыми челками, а потом резко все стали русые. С волосами до попы. Да. Вот это как-то странный момент произошел.
Блин, хипстеры, гастрономы. Из-за них я забыл, о чем... Да, собаки в торговых центрах.
А, ну вот, формат заведения изменился, и поэтому... Ну, сейчас все, кто раньше были хипстерами, уже с собаками, и они классно проводят время. И некоторые кофейни даже предлагают приходить... Ну, не предлагают, а допускают возможность большой собаки. Поэтому...
А есть ли у нас в городе заведения, которые прям имеют направленность на то, что туда хозяин приходит со своей собакой, и они там находятся вместе и что-нибудь делают?
Нет.
Нет у нас такого? То есть это еще до нас не дошло?
Я думаю, еще пока не дойдет.
А где вообще можно у нас проводить время? Получается, у нас нету никаких специальных мест, на данный момент, куда можно прийти с собакой, кроме как вот этих вот очень выборочных, скажем так, площадок закрытых, где
а,
есть всякие собачьи позолки,
площадки,
лазалки.
Да, это
да, они прям вот буквально в двух районах нашего города, я такое
в
видел.
В трех, в парке Павлика Морозова, на юго-западе в парке Чкалова, я не знаю, как он называется.
Да-да-да, я понял.
И вот на Визе, на Металлургов. Ну, на Металлургов у них высокая организация. Представляете, у них есть группа ВКонтакте. Там вот люди, которые рядом живут, они сделали группу ВКонтакте, и они, у них там есть расписание. То есть там в 8 утра гуляют 3 собаки, потом другие, другие, другие. И есть собаки, к которым нельзя прийти гулять, потому что они просто порвут. Но они гуляют там вдвоем, втроем. А есть группа, куда щенками можно. И они это все ведут. Они все об этом
ну,
пишут,
это
и у
разумно.
Них расписание.
Конечно.
И у них там забор, кто-то кусок забора украл, так они скинулись, поставили его. Вообще высокая организация.
Они, может быть, еще просто построили на свои деньги эту штуку просто. И
я, поэтому... Это я у них читаю об этом в группе ВКонтакте как раз.
Mm. Ну, то есть, вот кроме как трех вот этих вот площадок,
ты можешь ходить
с
собакой на занятия. Ты можешь ходить agility заниматься. В парке Маяковского открытая площадка. Мини-agility в разных фитнес-центрах собачьих. То есть, ты можешь ходить в зал заниматься с собакой. Ты можешь собачьими танцами, фристайлом заниматься. Ты можешь тем же agility, послушкой, готовиться к экзаменам по ОКД. То есть, с собакой занятий много. Просто есть с собакой вот именно рабочие такие моменты, а есть с собакой тусовочные моменты. Вот я больше тусуюсь с собакой, чем хожу, например, в зал и на занятия. Я тренируюсь с ней на улице сама. Вот мне не очень интересно ходить там в группе заниматься чем-нибудь. А кто-то этим заходит.
Фитнес-центр для собак это как вообще?
Есть дог-фитнес. Это... Снаряды, определенные подушки, например, там задача собаки удержать баланс и равновесие. За счет этого работают все группы мышц. Очень интересное тоже направление, я хочу зимой вот этим заняться. А еще есть беговые дорожки, водные беговые дорожки, бассейны. Если собака после травмы, ей нужна реабилитация, это отличная возможность восстановить собаку. То есть это не блажь, это не какой-то там собака пошла качаться, это для здоровья. Просто люди воспринимают все вот эти приколюхи для собак, одежда, фитнес-центры, то, что это какая-то блажь хозяев. Но некоторым собакам действительно нужна в минус 30 одежда.
Ну, конечно. Да, я как никто другой знаю об этом, потому что у меня Йорк. Да, это на каждый сезон нужно покупать определенную одежду. Вот сейчас уже, например, он ходит в кофте, потому что ему будет холодно без нее. Подводя итог, вообще комфортно находиться с собакой в нашем городе? Насколько он адаптирован к
нам? В нашем городе, да. С маленькой собакой в нашем городе просто шикарно.
Угу. И ты так сказала, как будто бы был опыт, что в других городах.
Да, конечно. Нет.
А в других городах в какие жила. Проблемы были, например?
Вот в Краснодаре вообще никуда нельзя.
То есть там никуда не пускают.
Там таксист может уехать. В Екатеринбурге, по-моему, я не помню, что была какая-нибудь скандал с таксистом. В Краснодаре регулярно не пускают в заведение. Ну, просто ты можешь там зайти, так вот, не показывая особо собаку, где-то там ее. Но нет такого, что ты заходишь явно с собакой.
Угу.
Ну, может, я просто не была в тех, где можно. Ну, вот если брать все подряд, то у нас много куда можно зайти, а там мало куда можно зайти. Ну, в торговых центрах нормально можно было.
Но также в рюкзаке.
Ну, можно на руках, просто неудобно ходить по магазинам с собакой на руках.
Ну да, конечно.
Просто от Краснодара осталось ощущение ужасное. Там очень много собак без поводков, там все играют на улице с бродячими собаками. И потом, если тебя в какой-то магазин с твоей маленькой чистой собакой не пускают, а люди, которые только что играли с бродячими собаками, ходят и все трогают, и дети с ними играют, и все бегут к своей собаке ее трогать. Ну, там как немножко как в деревне.
Рит, мы в наших подкастах с героями любим обсуждать не только их деятельность и...
Собак.
Да, и собак. А говорим еще, конечно же, о нашем городе. Безусловно, мы хотим поговорить об этом и с тобой. В каких местах ты в Екатеринбурге чаще всего проводишь время? Какое место тебе здесь нравится больше всего?
Чаще всего я бываю на Визовском пруду. А больше всего мне нравится Вознесенская горка, Харитоновский парк, вот тот район. Сейчас еще что-то мне нравилось. Мне сейчас нравится у драмтеатра набережная, ну вот от плотинки туда, в сторону драмтеатра, и дальше Ельцин-центр. Вот, это набережная классная. Не люблю Вайнера.
Потому что много людей.
Не старый, не новый. Много людей. Мне очень не нравится, как оформлено все, вывески, магазины, вот это наполнение.
Угу. Но она, в принципе, переполнена.
Грязная, суетливая улица. И ты оказываешься там и хочешь побыстрее куда-нибудь в сторону свернуть.
Если вообще говорить в целом, нравится ли тебе наш город и все, что в нем сейчас происходит, с точки зрения всех аспектов? Можно здесь сказать и о каких-то, может быть, политических решениях, может быть, тебя очень возмутило то, что у нас отменили там выборы или еще что-нибудь такое. Вот.
Про политику ничего не скажу. Я немножко, знаете, как из леса каждый раз в город выхожу, потому что я очень много работаю дома, и я уже много лет не смотрю новости, не читаю новости никакие. И все, что я узнаю, это либо мне друзья рассказывают, либо ну как-то попадаются в интернете на глаза, либо все об этом говорят, либо в Инстаграме. Ну, такое ограниченное, потому что новости, они иногда на паранойю садят. Ну, когда слишком много думаешь о том, что происходит, о криминале, о политике, еще о чем-то, напрягаешься.
Mm-hmm.
И вот, и поэтому я оказываюсь в городе и вижу вот то, что прямо сейчас происходит. И меня все устраивает. Все, что для моей деятельности нужно, здесь есть. Все, что для отдыха, для моего подходит, нужно здесь есть. И, в принципе, комфортно находиться на улицах города. Глаз радует то, что происходит. И да, я заметила, у нас очень много ресторанов. Просто открывается постоянно, и еды очень много.
Угу. А есть ли вещь, которая раздражает у нас в городе очень сильно?
Климат. Это единственная вещь, которая меня раздражает здесь. Если поменять климат, это будет мой любимый город.
Угу. И напоследок мы всегда просим наших героев какие-то пожелания слушателям нашим сказать. Это и жители города, и, возможно, нет. Что бы ты хотела донести человеку, который слушает нас прямо сейчас?
Я хотела бы людям пожелать меньше критиковать, осуждать и советовать людям что-то. Ну, критиковать людей, осуждать людей. Просто думать, зачем ты что-то говоришь. Ну, эта тема меня прям волнует в последнее время очень сильно. Это критика и желание давать советы. Сегодня себя поймала на мысли, что я хочу человеку посоветовать, хотя он меня об этом не просил. И мне кажется, об этом стоит задумываться. Потому что мы сегодня говорили очень много о творчестве. И первое, что мешает творчеству и не дает никак проявиться, это критика. И почему-то некоторые люди думают, что критика, она наоборот тебя растит как художника или как раскрывает в тебе что-то. На самом деле она только затаптывает.
Угу.
Поэтому пожелание у меня такое.
Даже конструктивная критика?
Что значит конструктивная критика?
Ну, блин, есть, допустим, художник начинающий, который там, ну, что-то, допустим, нарисовал,
ага.
Да? Есть художник не начинающий, который в этом очень много понимает, который...
А что он в этом понимает? Вопрос.
Ну, в технике элементарно, например.
А,
и он, допустим, говорит... обосновано очень, что, ну, допустим...
Вот, и сделал... он тому человеку, который только начинает, он берет, чик-чик, крылья обрезает, говорит, нет, так не работает. Вот моя техника, или, ну, то, чем он живет, он все равно все техники мира же, он ими не владеет.
Ну, конечно,
он работает конкретно в своей манере, в своей технике. И он говорит, вот моя классная, вот ты сейчас под мою сделаешь немножко, и будет супер. Какое тут творчество? Где конструктивная критика? У меня был канал на Ютубе. Я снимала классные, очень информативные, суперские ролики.
Угу.
И мне в комментариях писали, что у меня капец отвратные брови. Я понимаю, что с точки зрения визажа, там, современных этих модных направлений, еще чего-то, возможно, мои брови... они смотрятся менее выигрышно, чем ну, то, что сейчас в тренде. Возможно, они даже не очень гармонично смотрятся на моем лице. Но это разве конструктивная критика? Если мне с ними классно, я довольна. Я не знаю, где граница вот этой вот.
А канал на Ютубе больше не существует?
Там существует несколько видео, которые я снимала. Ну, из серии там «Как начать рисовать», «Как зарабатывать художнику». Там буквально несколько видео.
А это был как блог или... То есть ты там говорила на камеру, делилась опытом?
И вот 2 года, 3 года назад, я не помню, сколько лет уже прошло, и до сих пор пишут некоторые люди хорошие комментарии, там мой Инстаграм находят. Но было очень много негатива про мои брови.
И вот именно из-за этого ты к этому ведешь, что именно из-за этого ты прекратила эту деятельность?
Я просто подумала о том, что... Нет, я просто сейчас брови привела как пример, что действительно, ну вот если мы говорим про конструктивную критику, можно мои брови разложить вот конструктивно и их закритиковать. Но смысл в этом, я все равно буду их делать. Я не хочу другие, мне такие нравятся. Я все равно буду так ходить по улице. Зачем эту критику? Ну, портить мне настроение. Зачем? А я просто подумала, что на Ютубе очень много негатива, и все говорят, что нужно пережить этот переломный момент, когда тебя в какой-то момент, ну, будут топить просто люди, которые вот любят ходить и находить и топить. Я поняла, что я не хочу. Ну, не хочу этот переломный момент, не хочу это переживать. Я же это снимала, чтобы поделиться с людьми, а я же могу просто не делиться.
Мне кажется, мы очень на классной ноте сейчас закончим. Как раз на том, что, друзья, мне кажется, Рита — это пример того человека, который... будет заниматься тем, что ему нравится вне зависимости от какого-либо воздействия или еще чего-то. Так вот, мне кажется, в этом и есть смысл нашего существования. Делайте то, что хотите, несмотря ни на что, и развивайтесь, пробуйте себя в разных сферах, и у вас все обязательно будет хорошо. У нас сегодня в гостях была Рита Хак, художник и керамист. Рита, спасибо, что ты к нам пришла. Всем пока и хорошего дня, ночи, вечера. Не знаю, когда вы будете это слушать. Спасибо.
Спасибо. Всем пока.